Я бы хотел прочитать текст, который записан в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, с 20 стиха и далее. «Из пришедших на поклонение праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой“. Аминь. Знакомая, я думаю, история для тех людей, которые регулярно читают Библию. К Иисусу подходят эллины. Под эллинами здесь могут подразумеваться именно греки, которых римляне, как и прочие народы, захватили. А возможно, и более широкое толкование, речь идет не просто о греках, а в целом о язычниках, то есть о неевреях. Согласитесь, происходит немного странный диалог. К Иисусу приходят ученики и говорят ему: „Тебя хотят видеть“. А в ответ он отвечает: „Ну вот, пришел час прославиться“. А дальше следуют еще более непонятные слова про смерть, про ненависть и слугу. Но Иисус на самом деле очень часто говорил слова, которые ученики вначале не понимали. И только спустя время до них начинали доходить смыслы сказанных слов. Но тем более я радуюсь тому, что несмотря на то, что они не понимали многих слов, они их не игнорировали. А напротив, ведь если бы они отнеслись к словам Иисуса по принципу «я не понял, а значит не важно, да и не нужно», а поэтому и запоминать не следует, то многие важные истины до нас могли бы и не дойти. Но у учеников Иисуса на самом деле был правильный подход к его словам. Если я чего-то не понял, это не означает, что сказанная глупость. Скорее, это означает, что я до чего-то еще не дорос. Я не знаю почему, но слова Иисуса о том, что пришел час, звучат не после въезда в Иерусалим, когда его встретили возгласами и восклицаниями, когда ему постилали одежду и пальмовые ветви, а после того, когда к нему, а точнее к его ученикам, подошли эллины и сказали: „Мы хотим видеть Иисуса“. Но здесь я нахожу еще одну очень важную истину. Нет, не за яркими событиями довольно часто скрывается Бог. Напротив, за обилием красок и эмоций бывает трудно разглядеть Бога. Мы видим кого угодно – учителя, царя, наставника, друга и так далее, но не Бога. Я вспомнил такой текст, который записан в Третьей книге Царства. Там идет беседа Илии с Господом. Я зачитаю его. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: „Что ты здесь, Илия?“ Он сказал: „Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал: „Выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет. И большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра“». Бог скрывается, а точнее, правильно будет сказать, чаще нам обнаруживается в простых событиях или даже простых словах. Но что еще важнее отметить, Бог там, где его реально хотят видеть. Далее Иисус говорит о пшеничном зерне, которое должно умереть, ведь только так оно способно принести много плода. Безусловно, Иисус говорил о своей смерти. Смерть Иисуса на самом деле принесла много плода и доказательства. Это измененные жизни многих и очень многих христиан. Мы с вами доказательства этого. Я до конца не понимаю, почему именно так и вообще как это работает, но чтобы был плод, должна быть смерть. Мы становимся способными приносить добрые плоды, когда вместе с Ним умираем. И сегодня не просто воспоминания, но сегодня приобщение к Нему. Это не просто прикоснуться, это стать участником. Это разделить Его участь, Его смерть и Его воскресение. Но я неоднократно ловил себя на мысли о том, что я хотел бы с Ним разделить жизнь вечную, хотел бы с Ним царствовать, но мысль о смерти меня совсем не радует. Я думаю, все знакомы вам такие слова, как «memento mori», что означает «помни о смерти». Почему-то именно воспоминание о смерти для нас является каким-то благом, а не злом. Далее Иисус говорит про любовь и ненависть к своей душе. Он говорит, любящий душу свою, то есть жизнь, погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Погубит. В синодальном переводе используется это слово, и оно предполагает некое значение, что-то, что может случиться в будущем. В другом же переводе у епископа Кассиана Безобразова используется слово «губит». То есть это будет не когда-то в будущем, а это происходит здесь и сейчас. Мы здесь и сейчас губим свою душу, если слишком ее любим. Но о какой любви и ненависти говорит Иисус? В первую очередь нужно помнить, что слова про любовь и ненависть, они звучат в контексте, когда Иисус говорит о своей смерти. Здесь Иисус расставляет акценты. Любить жизнь неплохо, но если наша любовь ограничивается только этой жизнью, если наши ценности только здесь, в этом материальном мире, то в вечности для нас просто-напросто ничего нет. Представьте себе такую ситуацию. Вы направляетесь в другую страну, в путешествие за границу, но не взяли с собой ту валюту или те платежные карты, которые используются и работают в той стране. В итоге вы не будете способны что-либо там купить, ни номер в гостинице, ни еду в кафе, собственно говоря, ничего. Так как все, что вы с собой взяли, в другой стране просто-напросто не работает. Иисус говорит, ваша душа, она создана для вечности. И вы губите ее всякий раз, когда влюбляетесь в этот временный мир. Вы становитесь неспособными войти в Царство Небесное. Вспомните хотя бы те слова, которые Иисус обращает к богатому юноше. Когда тот подошел к нему и спросил, а что ему нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему в ответ, что нужно соблюдать заповеди, а еще что ему следует продать, что есть, и раздать нищим. И мы с вами помним, на что юноша среагировал, как он отошел с печалью. И после этого Иисус сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И проблема здесь не в том, что плохо иметь богатство, а в том, что мы привязываемся к этому богатству. Чем больше у нас привязанности в этом мире, тем меньше мы способны оказаться в Небесном Царстве. И напротив, чем больше мы стремимся и желаем жизни вечной, тем очевиднее наша неудовлетворенность, разочарование или равнодушие к этой жизни. И да, пожалуй, такое равнодушие можно было бы назвать ненавистью. Поэтому вывод. Наши ценности, они не должны ограничиваться только этим миром. И в приоритете должна стоять жизнь вечная, а не жизнь земная. Далее Иисус говорит про служение и проследование за Ним. Он говорит, кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. И в этих словах Иисуса есть еще один важный акцент, и он связан с тем, кем для нас является Иисус Христос. Не знаю, было ли у вас такое, что в контексте, в размышлениях о своих отношениях с Богом вы думали о себе как о слуге, как о том, кто подчиняется воле своего господина, кто выполняет все его требования, но что более важно в контексте данного стиха, кто разделяет судьбу своего господина. Я признаюсь, моя первая реакция на этот стих, она, когда я его читаю, это надежда на рай, на жизнь вечную. Ведь это то место, где должны оказаться все, кто последовал за Иисусом Христом. И я уверен, что рай – это то место, где хочет оказаться каждый из нас. Но как уже было сказано выше, все эти слова звучали в контексте грядущих страданий и смерти Иисуса Христа. И перед тем, как оказаться в раю, Иисус оказался на кресте. Готовы ли мы последовать туда за Ним? Сегодня мы пришли в церковь, чтобы вспомнить крестные страдания Иисуса Христа. Если наша причина прихода в церковь и тем более участие в вечере связана с чем угодно, но не со Христом, я уверен, не будет нам от этого никакой пользы. Здесь не пройдет вариант «на всякий случай». Здесь будет неуместным и вариант «все участвуют, поэтому и я». Или «а что обо мне скажут люди, если вдруг я не поучаствую, и только поэтому вы участвуете?» Здесь будет опасным и вариант «не рассуждая и не осуждая себя». Парадокс вечери в том, что она может оказать на нас благотворное влияние только в том случае, если мы осознаем себя недостойными, неправыми перед Богом. В том же случае, если мы считаем, что с Богом у нас все в порядке, то от вечери, боюсь, нам не будет никакой пользы. Эту идею, в частности, подтверждает и притча о фарисее и мытаре. Если вы ее помните, когда фарисей и мытарь пришли помолиться, то фарисей, он перечислял свои достоинства. Он говорил, какой он хороший, и зажимал последовательно пальцы, утверждая, что я и не такой, и вот это я делаю, и вот так вот поступаю. А мытарь же стоял, и бия в себя грудь, он раскаивался в своих грехах и просил только Бога помиловать его. Я понимаю, что к Богу на самом деле надо приходить не с кулаками, которые оказались в результате того, как мы перечислили Богу свои достоинства, а с протянутыми ладонями, прося у Него милости, благословить нас и помиловать. Эту же идею может проиллюстрировать и с помощью лекарства, которые могут оказать на нас благотворное влияние только в том случае, если мы болеем, но может навредить, если мы будем принимать его просто так. Как я уже сказал, сегодня мы будем вспоминать очередной раз вспоминать голгофские страдания Иисуса Христа. Будем протягивать руку, будем о чем-то размышлять, о чем-то молиться. И очень хочется верить и надеяться, что вот это наше участие, оно на самом деле окажется для нас благотворным, а не приведет к каким-то плохим, недобрым, нехорошим последствиям. Пусть Господь нас всех благословит.